Здравствуйте! С вами на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе». И я, ее ведущий Максим Блант. Прежде всего, хотел бы поздравить всех с новым 2021 годом и пожелать всем счастья и здоровья. Ну и, конечно, денег. Ровно столько, чтобы можно было перестать экономить и постоянно о них беспокоиться. Тем более, что деньги в жизни людей постепенно начнут играть все менее значимую роль, а со временем и вовсе уйдут в прошлое. По крайней мере, в том виде и в том качестве, в котором мы к ним привыкли. Новогодние каникулы – прекрасный момент для того, чтобы заглянуть в будущее и понять, куда нас приведут уже наметившиеся тенденции. Мировой кризис, с которого начались 20-е годы нынешнего века, делает такого рода интеллектуальные упражнения еще более актуальными, поскольку именно во время и после подобных потрясений все меняется гораздо быстрее, чем в мирное время, а иногда изменения и вовсе носят скачкообразный характер. Прошлый год это наглядно продемонстрировал. Массовый переход к удаленной работе и обучению, бурное развитие систем искусственного интеллекта, взрывной рост интернет-торговли, все, что прогнозировалось на 25-30-е годы, свалилось нам на голову в 2020-м, причем без каких-либо плавных переходов. О том, каких еще качественных трансформаций в экономике и в самом общественном устройстве можно ждать после текущего кризиса, я сегодня и попытаюсь рассказать. Свой взгляд на обозримое будущее я разбил на 10 прогнозов, каждый из которых по отдельности кому-то может показаться спорным или фантастическим. Но и тот мир, в котором мы живем сейчас, кому-то мог показаться абсолютно нереалистичным всего лет 10-15 назад. Так что напомню про наш телеграм-канал «Блант на свободе» и перейдем к делу. Лозунг «Блокчейн убьет банки» непрерывно повторяется криптоэнтузиастами, начиная с 2009 года, с того момента, как биткоин, первая в мире криптовалюта на блокчейне, из увлекательной игры группки криптоанархистов, начал превращаться в серьезный проект, капитализация которого в прошлом году уже перевалила за полтриллиона долларов. Поводом предсказывать смерть банкам стала природа криптовалют. Чтобы совершать операции с ними, не нужны посредники, которые подтверждали бы перевод денег от одного участника сделки другому. Проще говоря, криптовалюты совмещают в себе преимущества наличных и безналичных денег и позволяют избежать тех рисков и неудобств, которые с ними связаны. Проблема лишь в том, что использовать криптовалюты традиционной криптовалюты в качестве денег весьма сложно, потому что большинство стран мира совершенно справедливо объявили их главной угрозой национальным суверенитетом и существующей финансовой системе. Национальные валюты сохранили статус священной коровы, покушение на монополию которой является уголовным преступлением. Совсем убить децентрализованную систему, правда, не удалось. В целом, ряде стран, включая Россию, криптовалюты приравняли к финансовым активам, и их можно покупать и продавать, однако расплачиваться ими нельзя. Параллельно государственные институты заинтересовались возможностями, которые дают блокчейн-технологии. В прошлом году в Китае начали тестировать цифровой юань, а у него есть перспективы не только на внутреннем рынке, с которого постепенно вытесняются наличные. Цифровой юань имеет все шансы потеснить и доллар в международной торговле, поскольку позволяет обходиться без сложной и зарегулированной системы межбанковских расчетов, а надежность и ликвидность цифрового юаня будет гарантирована непосредственно Народным банком Китая. В России в прошлом году Центробанк анонсировал появление цифрового рубля, который также сделает банки лишним звеном практически во всех финансовых операциях. Развитие системы обработки больших данных и искусственного интеллекта позволит Банку России делать все, чем занимаются сейчас российские банки, причем для этого даже не нужно будет увеличивать штат Банка России. Для государства существенно упростится задача контролировать всю финансовую жизнь как каждого отдельного гражданина, так и всех российских и иностранных компаний, которые пользуются российской национальной валютой. Но и у самих клиентов банков пропадет страх, что их банкир в один прекрасный момент опустошит счета кредитной организации и сбежит в Лондон или на какой-нибудь райский остров. Демонтаж существующей банковской системы, скорее всего, займет время. Хотя не исключено, что переход к новой безбанковской реальности будет резким и случится после очередного кризиса. Этот кризис спровоцирует взрыв пузыря, который надулся на рынке потребительского и ипотечного кредитования в России. Последние годы Банк России медленно, но с завидной целеустремленностью строит систему, которая позволит государству полностью контролировать все доходы и расходы каждого экономического субъекта в стране. от пенсионера до гигантской госкорпорации с ее многочисленными дочками и внучками. С появлением цифрового рубля эта задача Центробанка существенно упростится. Этот вид денег будет обращаться исключительно на платформе самого ЦБ, и теоретически тот сможет проследить историю каждого рубля вплоть до момента, как он появился на свет. Не сомневаюсь и в том, что процесс вытеснения наличных из оборота также продолжится, а в какой-то момент власти вовсе захотят отказаться от бумажных и металлических денег. До сих пор в этой программе я говорил о негативных последствиях всех этих процессов, но все-таки и тут есть положительный момент. Классические кражи денег, которые еще пару десятилетий назад были едва ли не главным преступлением, окончательно прекратятся. На смену ворам уже сейчас пришли мошенники, которые заставляют доверчивых граждан собственными руками отдавать деньги злоумышленникам. Впрочем, деньги уже в обозримом будущем, как я уже сказал, будут играть гораздо меньшую роль в жизни людей. А ограничения, о которых я расскажу дальше, сделают этот вид преступлений также менее популярным. Экономика, которая держится на кредите и регулируется доступностью заемных денег, себя исчерпала. Способность разгонять или замедлять темпы экономического роста, манипулируя ставкой рефинансирования, достигла естественного предела. Причем в Европе это произошло уже около 10 лет назад. Снижение ставок до нуля и ниже больше не стимулирует потребление и не создает дополнительного платежеспособного спроса, удовлетворяя который компании могли бы наращивать производство, инвестировать в его модернизацию и повышение эффективности. Глобальный долг постепенно превращается в главный тормоз и главную угрозу для всего существующего миропорядка. Долгами обременены все – национальные правительства, крупнейшие банки и корпорации, малый бизнес и, наконец, домохозяйство. В прошлом году правительствам неразвитых стран, а они и без того в долгах, как в шелках, пришлось беспрецедентно наращивать госрасходы, а как следствие и государственные заимствования. Львиную долю такого госдолга выкупили национальные центробанки, фактически финансируя расходы государства за счет печатного станка. Однако долговая нагрузка выросла у всех, не только у государств. И подобно тому, как попытки спасти банковскую систему в 2009 году вызвали волну социальных протестов и породили движение «Occupy Wall Street», нынешняя практика тоже может породить войну социальных процессов и либо окончательно подорвет доверие к традиционным деньгам, либо приведет к так называемой долговой перезагрузке, выкупу центральными банками не только государственных, но и частных долгов с последующим их погашением. Прямое следствие и одновременно альтернатива этого сценария – гиперинфляция. Она обесценит долги и сделает их бремя менее тяжелым для всех. Вот только инфляционный сценарий также чреват серьезными социальными потрясениями и осложнением международных противоречий. Странам вроде Китая, накопившим гигантские валютные резервы, едва ли понравится, когда они начнут стремительно обесцениваться, резервы. Попытки купить хоть что-то полезное, компании, технологии, концессии, территории, наконец, на пылящиеся в резервах триллионы долларов, евро или швейцарских франков ни к чему хорошему не приведут. Они будут натыкаться на законодательные запреты, что, в свою очередь, спровоцирует появление новых и обострение уже существующих международных конфликтов. Тем не менее, ведущим экономическим державам придется как-то договариваться, искать приемлемые для всех компромиссные решения и вместе строить новую экономическую систему, в которой, к сожалению, будет гораздо меньше рынка и куда как больше государства. Как и в 2008 году, триггером для начала полномасштабного системного кризиса мировой экономики может стать череда биржевых крахов, спровоцировать которую в нынешних обстоятельствах может что угодно. Это может быть и обвал цен на акции одной из крупных технологических компаний, которые спровоцируют судебное антимонопольное разбирательство в США. Это может быть повторение европейского долгового кризиса, а то и вовсе любое неожиданное событие, о котором мы сегодня не имеем никакого представления. Важно лишь то, что фондовые рынки из-за влитых в мировую экономику триллионов долларов настолько сильно оторвались от реального состояния дел в экономике, что наличие пузыря уже просто невозможно не замечать. И хотя сегодня нельзя предсказать, что именно станет той иголкой, из-за которой пузырь лопнет, когда это произойдет, спрогнозировать вполне возможно. Сейчас фондовые рынки получают постоянную подпитку благодаря все новым программам бюджетного и монетарного стимулирования. принимаются они под тем предлогом, что мировая экономика из-за пандемии оказалась в чрезвычайной ситуации, которая требует чрезвычайных мер. Когда же перед правительствами и главами центробанков встанет вопрос о постепенном сворачивании стимулирования, пузыри начнут лопаться. При этом пострадает не только финансовый сектор, но и простые люди, которые сегодня как никогда сильно вовлечены в операции с ценными бумагами. Когда рынок растет, покупка бумаг умножает совокупное состояние участников рынка. Но когда котировки начинают падать, то там, как в крематории, моментально сгорают деньги как спекулянтов, так и инвесторов. У тех остаются лишь долги, сделанные для того, чтобы побольше заработать на росте. Сегодня в развитых странах, особенно в США, на фондовый рынок завязано слишком много. От пенсионных систем до сбережений домохозяйств. Так что очень сомневаюсь, что кто-то допустит демонтаж этой системы без каких-либо компенсаций людям. Однако тот классический капитализм, в основе которого лежат рыночные механизмы, уже дал трещину. Так в прорастающем из этой трещины будущем просто не останется ни акций, ни облигаций, ни места, где ими торгуют. Я понимаю, что все, о чем я говорю, слабо сочетается с существующим миропорядком. Однако и сам этот миропорядок уже не соответствует настроениям, которые начинают доминировать в обществе. Вся традиционная система ценностей, от стремления к экономическому росту до привычки измерять успех деньгами, подвергается сегодня ревизии. И прежде чем мы перейдем к оставшимся 5 прогнозам, предлагаю посмотреть сюжет Алены Вершининой об этих новых ценностях.
Еще в 2015 году ООН включил ответственное потребление и производство, а также принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями в свои цели устойчивого развития мира до 2030 года. Пандемия COVID-19 и последовавший за ней экономический кризис только усилил тренды, которые начали формироваться раньше. ООН констатировала, если население планеты превысит 9,5 миллиарда человек к 2050 году, то, чтобы обеспечить природные ресурсы, необходимые для поддержания текущего образа жизни, потребуются ресурсы трех планет Земля. Разумеется, у нас нет даже еще одной запасной планеты. В свою очередь, осознанное потребление и производство могут помочь делать больше и лучше меньшими средствами. К тому же, так можно преодолеть прямую зависимость между экономическим ростом и ухудшением состояния окружающей среды. Однако пандемия внесла свои коррективы в этот тренд. Кризис заставил людей задуматься не только об этической стороне неумеренного потребления, но и об экономической. По данным исследования Сбербанка, расходы обеспеченных россиян на одежду, отдых и развлечения уменьшились примерно на треть. Да и менее состоятельные граждане в условиях снижения зарплаты, риска или реальной потери работы стали больше внимания уделять ответственному потреблению ресурсов, товаров и услуг. По данным международной исследовательской компании Ipsos, 43% россиян в возрасте от 18 до 65 лет готовы менять свои привычки, чтобы улучшить экологию. 40% жителей страны заявляют, что им нравится покупать товары социально ответственных компаний. Весной в Москве количество упаковки, сдаваемой на переработку, только за первую неделю локдауна выросло на четверть. Но если еще пару лет назад ответственное потребление было связано именно с трендом на экологичность, то 2020 показал, привычка не покупать слишком много в условиях кризиса и снижения доходов позволяет куда легче адаптироваться к новым обстоятельствам, не сильно меняя образ жизни. Компании, столкнувшись с падением спроса, также стали более эффективно и экономно использовать ресурсы. А это, в свою очередь, приводит к модели, когда товары будут производиться по запросу, а, скорее всего, еще и по предоплате. Так, например, в отчете McKinsey за 2019 год прогнозировалось, что производство на заказ станет главным трендом индустрии моды уже к 2025 году. Это позволит брендам сократить избыточные запасы и быстрее адаптироваться к потребительскому спросу. В докладе говорилось, что небольшие бренды уже доказывают, насколько эффективно производство потребляется, и что в результате представители масс-маркета последуют их примеру. Тренд на осознанное потребление и производство спровоцировал интерес к шерингу. Шеринг-сервисы позволяют арендаторам сэкономить, а арендодателям – заработать. Выгода для обеих сторон наиболее ощутима, когда дело касается дорогих вещей, например, фототехники или инструментов. Но куда чаще люди берут в аренду автомобиль или, например, праздничную одежду. А несколько лет назад Москва пережила настоящий бум салонов по аренде вечерних платьев. Во время же пандемии многие стали шерить свои подписки на стриминговые сервисы. В мае Международный валютный фонд констатировал, его исследования подтвердили, что пандемия коронавируса негативно влияет на распределение доходов. Причем такая корреляция относится не только к COVID-19. МВФ обнаружил, что в результате серьезных эпидемий в 21 веке неравенство усилилось и пагубно отразилось на возможностях трудоустройства для людей с базовым образованием. Тогда как оно почти не затронуло работников с более высоким уровнем образования и, как следствие, более высоким доходом. В результате 5 предыдущих эпидемий, среди них, например, атипичная пневмония, свиной грипп, H1N1, Эбола, коэффициент Джини, общепринятые критерии оценки неравенства постепенно повышаются. В середине лета, Международный день памяти Нельсона Манделы, нынешний глава ООН Антонио Гутерреш заявил, возможность введения универсального базового дохода может стать одной из стратегий борьбы с последствиями пандемии коронавируса и основой нового общественного договора. В конце же года Саксобанк также предсказал, что пандемия только приблизит введение базового дохода. Если до 2020-го велись споры, насколько такая мера полезна или вредна, то во время пандемии к раздаче так называемых вертолетных денег в той или иной степени были вынуждены прибегнуть правительства многих стран, включая США.
Когда речь заходит о последствиях коронакризиса, говорят, как правило, о взрывном росте интернет-торговли, удаленной работе и учебе, миграции индустрии развлечений, впечатлений в глобальную сеть и так далее. Однако на уровне фундаментальных принципов, которые лежат в основе современной экономики, произошло несколько серьезных прорывов. Главное, на мой взгляд, стало осознание того, что для получения дохода вовсе не обязательно производить востребованные на рынке товары или услуги, да и вообще заниматься какой-то осмысленной деятельностью. С этим прекрасно справится автоматизированная производство системы искусственного интеллекта. Гораздо важнее тратить, чтобы поддерживать платежеспособный спрос. Еще один важный, на мой взгляд, сдвиг в общественном сознании заключается в том, что все больше людей приходит к мысли, что государство обязано обеспечить всех необходимым минимумом, который гарантировал бы не полуголодное существование, а вполне достойную жизнь. Идея базового дохода витала в воздухе давно, и эксперименты на ограниченных территориях проводились в разных странах уже несколько лет назад. Однако до таких масштабов, как в 2020 году, дело никогда не доходило. Вертолетные деньги в США, компенсации бизнесу изрядной доли прошлогодней выручки в Европе и даже выплаты детских пособий в России – все это камни в фундамент системы базового дохода, который для большинства может стать основным источником существования. Развитые страны к такой трансформации были готовы задолго до пандемии коронавируса. Тема неравенства, несправедливого распределения ресурсов, социальной ответственности всех перед всеми последние 5 лет регулярно называли главными вызовами цивилизации. Проблема лишь в том, что сам по себе базовый доход ни неравенство не устранит, ни справедливости не прибавит. Точно так же, как и списание глобального долга не решит долговой проблемы. Избавившись от долгов, многие тут же залезут в новые, причем еще глубже, чем раньше, в надежде повторить прекрасный опыт. Получив деньги просто так, часть людей понесут их не в продовольственный магазин или парикмахерскую, а в ближайший бар, где за пару дней спустят месячный доход, а потом продолжат клясть судьбу и несправедливость мироустройства. Или понесут на фондовый рынок, надеясь разбогатеть, и останутся у разбитого корыта после очередного биржевого краха. Одним словом, прежде чем вводить на постоянной основе систему базового дохода, государство должно будет позаботиться о том, чтобы распределяемые деньги тратились по назначению. Понятно, что раздавая деньги в их нынешней форме, государство не очень способно решать стоящие перед ним задачи. Распределять в качестве базового дохода имеет смысл лишь то, что можно потратить на личное потребление. Более того, так называемое ответственное потребление, не нарушающее принципов устойчивого развития. Технически же это легко сделать с помощью тех самых цифровых денег на блокчейне, которые полностью будет контролировать государство. Хотя даже это не обязательно. Подобные денежные суррогаты, которые можно потратить только в определенном месте, на определенную группу товаров и даже в определенный промежуток времени, давно уже существуют. Розничные сети, сети АЗС и много кто еще позволяют своим клиентам копить всевозможные баллы и бонусы, которые, по сути, являются теми самыми деньгами с ограниченным функционалом. Государству остается лишь взять на вооружение этот богатый опыт. Это, пожалуй, тот самый прогноз, который, я даже не сомневаюсь, обязательно сбудется. Скажу больше, он уже вовсю сбивается. Шеринговая экономика завоевывает все новые ниши. Люди осознали, даже для того, чтобы каждый день ездить на автомобиле на работу, этот автомобиль вовсе не обязательно покупать. Собственность стремительно теряет свою привлекательность и превращается из предмета зачастую иррационального вожделения в источник дополнительных расходов и фактор ограничения личной свободы. Приобретение автомобиля неизбежно влечет за собой необходимость его страховки, регулярного технического обслуживания, ремонта, уплаты налога, с покупкой недвижимости все обстоит не намного лучше. Кроме того, квартира или дом в собственности существенно снижают мобильность. Люди нередко перестают рассматривать предложение работы в другом городе только потому, что их не отпускает свитое с любовью гнездо. Так или иначе, но культ потребления, который достиг своего пика к началу кризиса 2008-2009 годов, все быстрее сменяется идеями устойчивого развития и ответственного потребления. На смену идеям личной свободы и индивидуализма приходит пока еще добровольное самоограничение и коллективная ответственность за всеобщее будущее. Захлестнувшая планету борьба с глобальным потеплением и с новой силой, охватившая человеческую озабоченность ограниченностью ресурсов, в ближайшие годы не только изменят поведение большинства потребителей, но и окажут серьезное влияние на процесс производства. Массовый выпуск дешевой и нередко одноразовой продукции постепенно начнет уступать место более качественным и долговечным товарам. Более того, подобно тому, как потребители будут приобретать только необходимое, производители будут тратить энергию и материалы только на то, что гарантированно смогут реализовать. Проще говоря, они переключатся на выпуск продукции по предварительным заказам. Причем в тех случаях, где это возможно, при изготовлении товара будут учитываться индивидуальные предпочтения заказчика. Ну, цвет, размер и так далее. Дополнительным стимулом для перехода к такой модели послужит ужесточение природоохранного законодательства в развитых странах. Производство на склад или для свободной продажи в розницу станет слишком накладным из-за углеродных налогов и прочих ограничений. А то, в свою очередь, подпишет приговор торговым центрам, которые опустели уже во время локдаунов, а совсем скоро превратятся в пустующие здания-призраки, пригодные разве что в качестве декораций для фильмов в жанре постапокалипсиса. Ту же судьбу рискуют повторить и гигантские производственные комплексы, способные выпускать товары в количествах, превышающих потребности стран, в которых такие комплексы расположены. И тут борьба против глобального потепления сыграет далеко не последнюю роль. Сегодня для того, чтобы быть ответственным бизнесменом, работать надо в непосредственной близости от потребителя. Дальние перевозки могут свести на нет все положительные эффекты от самого углеродно-нейтрального производства. Ситуация несколько изменится, когда транспорт перестанет выбрасывать в атмосферу парниковые газы. Но идея локального производства всего необходимого активно поддерживается властями практически всех стран. Так что этот тренд останется с нами надолго. В условиях, когда материальным ценностям придается все меньше значения, а показное богатство начинает вызывать не меньшее осуждение, чем отсутствие политкорректности, само понятие роскоши стремительно устаревает. Так что огромные индустрии, призванные удовлетворять потребности и амбиции самых богатых представителей человечества, вынуждены будут либо переключаться на что-то более демократичное, либо меняться до неузнаваемости. Уже сейчас производители эксклюзивной одежды стараются сделать упор не столько на революционный силуэт или другие внешние проявления, а на качество ткани и исполнения. Прокатившаяся по миру волна карантинных ограничений нанесла по индустрии мощный удар. Дорогой одежду и аксессуары оказалось просто некуда надеть и некому демонстрировать, а удовольствие от коньяка полувековой выдержки не с кем разделить. В 2021 году можно ждать некоторого отката, однако он будет недолгим, и своих былых высот индустрия роскоши не достигнет в обозримом будущем. Прежде чем перейдем к последнему прогнозу, я предлагаю посмотреть еще один сюжет. В том, как меняются ценности и поведение потребителей, и как инвесторы пытаются приспособиться к новым обстоятельствам, разбиралась Анастасия Тищенко.
Пандемия коронавируса заставила людей пересмотреть систему материальных ценностей, утверждают эксперты. Например, английское общество искусств, производства и торговли провело исследование и пришло к выводу, что эпоха постматериализма, в которой психологический рост и самореализация важнее денег, ближе, чем нам кажется. Так, во время локдауна, оказавшись запертыми дома, многие с удивлением обнаружили, что пережить его гораздо проще, если заниматься спортом. Счастливчиками оказались те, у кого был загородный дом со своим садом. Люди вновь стали ценить природу. На этот запрос откликнулись власти некоторых европейских городов. Например, Милан начал разрабатывать одну из крупнейших в Европе систем для велосипедных и пешеходных прогулок. Его примеру последовали Париж и Богота. Люди по-новому оценили и важность искусства. Театры и концертные залы перешли в онлайн, где собирали многотысячные аудитории. Популярными оказались и прямые эфиры музыкантов и актеров в Инстаграме. Культура во время кризиса стала интимнее и демократичнее, делает вывод Общество искусств, производства и торговли в Великобритании. Изменилось и отношение к некоторым профессиям, например, к курьерам. Благодаря им многие, особенно жители мегаполисов, смогли соблюдать карантин. Но самый яркий пример – врачи. Во многих странах люди увидели несоответствие между их зарплатой и социальной значимостью. Правительства стали поддерживать медиков на национальном уровне, печатать их портреты и снимать ролики со словами благодарности. В результате некоторые задались вопросом: «А моя работа приносит пользу обществу?» Кого-то это привело в благотворительность, говорят исследователи. Волонтеры отвозили еду бедным семьям, помогали старикам, шили маски для врачей. Так социальная значимость стала чуть важнее денег. Все это может повлиять на инвестиционные потоки, считает Джонатан Ривлин, исполнительный директор компании PRCO. Она занимается продвижением лидеров индустрии роскоши. По мнению Ривлина, люди будут вкладывать больше денег в ответственный бизнес. В качестве примера такой компании исследователь приводит Bulgari. Она перепрофилировала свою парфюмерную фабрику в предприятие, производящее санитайзеры. Их бесплатно отправили в департамент гражданской защиты Италии. Трансформация ждет и вложение в недвижимость. Под вопросом уже оказалась целесообразность покупать дом или квартиру за рубежом. Упали цены на офисную недвижимость, а квартиры стали проигрывать загородным домам. Сейчас, оценивая последствия пандемии, инвесторы стали активнее вкладывать деньги в продуктовый ритейл, сервисы доставки, здравоохранение, фармацевтику и высокотехнологичные компании.
Ну, к сожалению, на последний прогноз у нас просто не осталось времени, но с ним и так все ясно. Поэтому время нашей программы подошло к концу. Я прощаюсь и еще раз желаю всем всего самого доброго, побольше денег, хотя они и закончатся скоро. Всего доброго. С вами была программа «Деньги на свободе». Я ее ведущий Максим Блант. До встречи.